что ж, друзья, не откладывая в долгий ящик, мы решили записать вторую часть, продолжение, сиквел. И теперь я все время путаю, и теперь мы обсуждаем, что может мужчина дать женщине в отношениях. Я думаю, что здесь я больше доверюсь опыту своих собеседниц, потому что я не могу сказать, что мне ни один мужчина ничего не дал в отношениях, мне они, наверное, много дали в отношениях, но я никогда не исследовал этот вопрос, и как я уже говорил в предыдущем подкасте, для меня это новый дискурс, поэтому я с удовольствием его исследую, и погружаюсь в него, мне интересно, так что так, оказывается, можно видеть коммуникацию как процесс не просто обмена, а именно как бы чего-то присвоения чего-то и отчуждения чего-то. То есть ты избавляешься от какого-то ресурса, и ты обретаешь какой-то ресурс. Ну и здесь, наверное, логически надо начать с того же самого. Раз речь идет о том, что мужчина может дать женщине в отношениях, вероятно, речь идет о чем-то, чем женщина не располагает априори. То есть не прокатит сказать, это то же самое, что в предыдущем подкасте мы говорили. В нашем предыдущем подкасте мы, получается, описали, что есть у женщины в избытке, чем она готова поделиться, и, соответственно, у мужчины этого в дефиците. Нелогично, чтобы он этим делился, если мы в этой логике. Поэтому, пожалуйста, ваши гипотезы.
Что? Давай какую-нибудь систему.
Систему? То есть мужчина может дать женщине систему.
Нет.
Вау.
Ты не понял.
Практикуем. Хорошо, все, я не понял. Да. То есть у нас проблема с гипотезой, нам надо выбрать какую-нибудь систему. Давайте выберем образование.
Вау.
Какой аспект образования может нам помочь? Ну, я думаю, что может помочь, например, система оценок.
Система оценок.
Оценка является вообще ресурсом. То есть важно ли человеку быть оцененным? Ну, тебе как это важно, чтобы тебя кто-то оценил?
Да, можно, я поняла. Может быть,
да, давайте эту гипотезу проработаем, что мужчина может дать женщине оценку.
Но,
как бы логично, что мешает ему дать женщине оценку? Ничто как. Ничто не мешает ему дать оценку мужчине, собаке, еноту или элеватору.
Да.
Вопрос в том, обладает ли он для этого какими-то особыми возможностями, чтобы дать женщине оценку.
А какие нужны возможности для того, чтобы дать оценку?
Ну, во-первых, нужно располагать некими ценностями. И второе, нужно располагать некими фактами. И третье, нужно уметь соединить одно с другим.
Да.
Я немножко с другого боку хочу зайти. Очень часто приходится слышать про затруднительность женской дружбы. Это не коза, это черный
Мефистофель.
Почему есть мнение, что женщины не могут дружить между собой? Вероятно, потому что предполагается какое-то несовпадение, несоответствие в оценке друг друга. Ну, то есть есть такой стереотип, что женщины как-то очень странно именно друг к другу относятся. Реально есть, конечно, случаи какой-то многолетней, очень прочной дружбы женщин, но больше я знаю примеров какого-то внезапного прекращения дружбы между женщинами, когда люди дружили много лет, и потом спрашиваешь, ну а как там такая? Она говорит, да, мы поругались, мы больше не общаемся. Но вот у мужчин это редко, честно говоря. У мужчин есть некоторый консерватизм и залипание примерно на одних и тех же людях всю жизнь, и если прекращение общения происходит, то оно происходит как-то очень незаметно, плавно, что мы сначала там встречаемся раз в неделю, потом раз в месяц, потом раз в год, потом раз в 5 лет, потом никогда. А у женщин бывает вот это. Она дура, все, я не хочу ее видеть. Да вы с ней в школе вместе учились, в вузе, жили по соседству, там, да, ездили вот отдыхать вместе, потом вдруг раз и все.
Притом, как выясняется, потом начинаешь выяснять это все обстоятельства, и оказывается, что там какой-то ну такой ерундовый повод, что даже выдумать более что-то мелочное нельзя было. Но для меня это тоже странно, у меня никогда не было такого.
Ну вот, тогда такая гипотеза, может быть, мужчина дает женщине некоторую стабильность, какую-то дополнительную, которую женщина сама не может обеспечить.
Да, хорошо, а что нужно для того, чтобы была стабильность? Как ее нужно обеспечить?
Я, честно говоря, не очень даже понимаю, что это. Я вот сказала, думаю, сейчас что такое стабильность? Неизменность какая-то? Фиксации, вот то, что тема, которую любит наш ментор Андрей Иванович. Может быть, мужчина дает женщине какие-то фиксации? Может быть, без мужчины она бы гей, бегала в поля, по лугам.
Так мы с Полин так и делаем.
Да.
Вот. Задумайтесь. Да, хорошо. Фиксация. А почему у мужчины есть больше?
Ну, чисто эмпирически кажется, что в среднем представители мужской модели поведения, давайте назовем их так, там могут быть и физиологические женщины, и наоборот, могут представители, как известно, женской модели поведения быть мужчинами чисто телесно. Чем отличается мужская модель поведения? Она отличается какой-то настойчивостью, упорством, повторяемостью. А женская больше как будто бы непредсказуемостью, какой-то спонтанностью.
Но, знаешь, это не соотносится со стереотипом, что в школе девочки более усидчивые, а мальчики наоборот.
Я думаю, это как раз очень хорошо соотносится, потому что почему мальчики в школе кажутся какими-то нестабильными? На самом деле они стабильны, просто их стабильность вне школы. А девочки, наоборот, так как у них часто не бывает каких-то очень прочных увлечений, им как-то почему что-то все равно. Можно и в классе посидеть, можно и погулять пойти, можно и отдохнуть, но как бы нет акцентуации таких, как у мальчика. Мальчик у него как, если он привлекается какими-нибудь танчиками, то он этими танчиками увлекается 24 часа в сутки. А в школе он сидит, скучает или вообще не приходит туда.
Получается, по делиозной квадрате, это параноидальная культура,
да.
Или там вообще просто параноидальность,
да.
А женщина – это сексуальность. С чем я вас и поздравляю.
Ну, на самом деле, опять же, я понимаю, что это социально обусловлено, что это не о природе женщин, скорее о типе, о социальном типе, поведенческой модели женщин. Женщина может контролировать одновременно большее количество факторов, чем мужчина. То есть женщина может, например, и семьей заниматься, и работой заниматься, и его хобби каким-то заниматься, и как бы более-менее равноценно. Вот. Мужчинам это сложнее, потому что я вот по себе знаю, что у меня есть 4, которые я для себя открыл, основополагающие ориентиры в жизни. И когда я обращаю внимание на один из них, то все остальные у меня начинают лететь к чертям. Деньги, статус, признание и удовольствие. Если я стал заниматься статусом, то всего остального как бы нет. Ну, как бы не держится в памяти автоматически. Нужны очень большие усилия, чтобы удержать хотя бы 2 элемента.
А теперь смотрите, такой вопрос. Если, допустим, эта гипотеза верна, то нужна ли фиксация? Ну, вопрос с девочкой тоже. Допустим, если вам дают стабильность, это вообще что-то нужно или...
Они не очень понимают, о чем я.
Не, ну по личным ощущениям, да, стабильность нужна, потому что она тебя ориентирует. Или стабильность нужна,
потому что ты не задумываешься над той частью жизни, которая уже устаканена. То есть, если мужчина дает что-то, какую-то структуру, то тебе не нужно задуматься об этой структуре. Ты можешь спонтанно двигаться в рамках этой...
Хорошо, а чем это отличается, допустим, когда у тебя ничего не стабилизировано, и у тебя спонтанные движения во всех направлениях, и когда у тебя что-то стабилизировано, и спонтанное движение в остальных направлениях? Чем вторая ситуация лучше, чем первая?
Но во второй, например, у тебя стабильная какая-то структура, и ты в ней двигаешься спонтанно.
В чем принципиальное отличие от первого варианта? Какая тебе разница, где спонтанно двигаться, в стабильной структуре или нет?
Ну, в том, что, наверное, так как женщина эмоциональная, она куда-то упадет.
А?
Такое впечатление, что она куда-то упадет.
Так, наверное, метафору падения расшифровать, что это такое.
Она, так как она все время нестабильная, она как бы не как не валяшка, а как вот...
Валяшка.
Валяшка, и причем глубоко валяшка.
Ну, а что стоит за этой метафорой, вот это вот ее, когда она упадет, это в чем будет выражаться? Психологически,
скорее
социально,
всего, да.
А?
Скорее всего, психологически.
Психологически. Ну да, то есть я понимаю, о чем говорит Полина, это страх. Ты помнишь, вот у тебя в одно время я это фиксировал, беседа, ты, например, говорила, ну, страшно умереть под забором, страшно остаться без жилья.
Вот это.
Это было очень
давно. Ну,
теперь не страшно, теперь это норма жизни.
Ну да, я как бы так слушаешь, думаешь, ну что, ну вот я как рассуждаю, вот допустим, я окажусь под забором. Ну, это не очень страшно, потому что как я там оказался, так я оттуда могу и выбраться. Потому что у меня есть четкая концепция, что из любой неприятной ситуации можно найти исход, если просто повторить действие в обратном порядке. То есть ты вспоминаешь, как ты пришел в лужу, просто так же ты оттуда и выходишь. А, слушай, может быть, женщинам свойственен фатализм? То есть представление о том, что от них мало что зависит в этой жизни, а больше зависит от внешних обстоятельств.
Ну, может быть, если как бы традиционно, видимо, так.
И тогда мужчина есть не что иное, как прирученное внешние обстоятельства.
Да. Ну, поэтому как раз ценность брака, даже не брака, а вот этого момента выбора. Очень много этому посвящено там произведению художественной культуры. Вот, потому что, по сути, это вот какая-то разминка и момент, когда можно проявить свою свободу и хотя бы хоть как-то.
Да, мне кажется, гениально Гоголь это подсветил в «Женитьбе», указав, как всегда, с проблематизацией на когнитивное искажение, когда реально там получается так, что ни один жених не подходит, потому что все женихи обладают положительными качествами, но по отдельности. А в совокупности характеристик никто ими не обладает. И она говорит, в принципе, разумную вещь. Надо синтезировать. То есть нужно собрать воедино. Ну, согласно моей идее, она говорит о метафоре церкви на самом деле. Потому что женитьба это не про брак в буквальном смысле, а про метафорический брак. И она как бы модель церкви описывает, что вот этот обладает вот этим, мы из них делаем одного большого человека, и он у нас шикарный, идеальный человек получается.
Да. Вот бы нос с Иваном Ивановичем.
Да, совершенно. Я именно об этом эпизоде говорю. Но потом она говорит, но нельзя. Собственно, почему нельзя?
Поезд следует до станции Новая Иерусалимская.
То есть, если вот эту концепцию развивать, мужчина как прирученное внешнее обстоятельство, то чем больше ты их приручил, тем как бы лучше, по логике.
Ну да.
Ну, логически, да? Там говорю не этически.
За чего там? Полигамию?
Я как бы никого не агитирую, но я никого и не отговариваю.
Да, да.
Ну, логически же так получается, что чем количественно больше и качественно лучше, им получается степень твоего контроля выше, и, соответственно, вот эта опасность, про которую говорит Полина, опасность психологического упадка, она меньше.
Ну,
то больше опор получается, появляется. Вот. А если он один, а если с ним что-то не то, он, например, алкоголик, или он им не был, или вдруг он им стал, или он потерял тебе интерес.
Но фактически же культура, по крайней мере, раньше не позволяла так делать.
Она не позволяла, все равно все так делали. Ну, это, знаешь, какая-нибудь там печальная участь какой-нибудь императрицы, забыл, как звали, жены Александра II. Представь себе, ты выходишь замуж за императора. Ну, ты выходишь замуж, наверное, не за императора, скорее всего, а за наследника престола. Но ты знаешь с высокой вероятностью, что этот человек будет императором. То есть, казалось бы, это максимальная стабильность в жизни. Но на самом деле получается, что где-то лет через 15 ты ему уже неинтересна, у него уже есть другая женщина, про которую все знают. Ты на него уже никакого влияния не имеешь, она имеет. Потом он ее селит в одном доме с тобой и уже к тебе вообще не заходит, а сидит и все время лежит там у нее. И получается так, что ты оказалась в полном проигрыше. То есть ты императрица, но ты самая нестабильная женщина, какая только может быть. Наверняка психологически постоянно очень прессивно состоит, потому что ты никому совершенно не нужен.
Ну и тогда получается, что и стабильность тебе не обеспечена.
Я ее абсолютно не обеспечена. И никакую стабильность. Это была ложная стабильность. Ну и, видимо, надо признать, что эта мотивация, конечно, ошибочная. Вот эта мотивация получить стабильность, она понятна психологически, социально. Это хорошая мотивация, и мужчина может дать стабильность, но с очень невысокой гарантией. То есть, иначе говоря, ну, стабильность без гарантии – это оксюморон. Получается, что в большинстве случаев эта стабильность никак не обеспечивается. Она просто презюмируется, ожидается, но не достигается.
Ну да, мне вот всегда было так странно, что там девочки выбирают какого-то мужа себе и говорят, ну вот сейчас какого-либо, вот сейчас там я ребенка рожу в декрете, я вообще зачем мне заниматься карьерой, и как будто у них такой расчет, что этот человек, он никуда не денется, он всегда будет там их обеспечить.
Причем он всегда будет обеспечен, и он всегда останется как минимум в том же качестве, что и сейчас, а то и лучше.
Как правило,
они же на вырост берут.
И это вообще непонятно, откуда взявшаяся идея.
Ну, теперь понятно, откуда она взявшаяся, из ожидания стабильности. А дальше происходит обычный механизм выдачи желаемого за действительное. Я хочу стабильность, уж верно, я ее получу. Так вот же. Как раз идет мимо. Оно, то есть он. Так что я предлагаю это все-таки не рассматривать как хорошую,
как реальную.
Как хорошую реальную мотивацию и подумать, что еще.
Сейчас, мне кажется, мы
выясним,
что ничего.
Ну, это будет хороший результат. Поэтому мы скажем так, мужчины, ищите женщин, женщины не ищите.
Сами вас найдут.
Даже если они вас найдут, посылайте их подальше. Натравили одну половину общества.
Да.
Нет, ну я думаю, что все не так. На самом деле ничего просто так не бывает. Все функционально. И раз это происходит, значит смысл. Так что давайте думать дальше.
Ну, может быть, мужчина дает женщине защиту.
Защиту? Прекрасно. Давай тогда, значит, сразу определимся, что эта гипотеза опирается на пресуппозицию опасности.
Да.
Какой опасности подвержена женщина?
Остаться одной, не устроиться
в мире. Это совершенно типичнейшая ошибка. С какой-то стати женщина останется одна.
Подразумевается, что она сепарируется от своей семьи,
да,
от отца с матерью,
да.
А свою семью построить не сможет, потому что невозможно представить семью
хорошо,
без
мужа. Хорошо, допустим, а что другие способы социальных общностей не рассматриваются уже помимо семьи? Ну, например, она может иметь много друзей, она может иметь профессиональное признание, соответственно, вокруг себя там единомышленников или соратников. Почему нет?
В конце концов, монастырь всегда может появиться.
Ну, слушай, насчет монастыря меня проинформировали, что сейчас там плохо с этим. То есть там одиночество еще только усилится, возможно. Но опять же, я не против монастыря, просто есть такая информация. Так что кажется, что это тоже ложная мотивация, но она такая традиционная редукция социальности к семейственности. Да? Но в принципе, я думаю, многие женщины уже подозревают и догадываются, что на самом деле социальность более разнообразна. И ты можешь не быть в одиночестве, как бы не рассчитывая специально на мужчин. То есть как бы в этом деле женщины и мужчины равноправны. Или есть какое-то возражение?
Ну да, и нет гарантии, что как бы другой человек не будет для тебя опасностью.
Это второй момент, да. Второй момент, что, кстати, вот про абьюз, именно так чаще всего и говорят, что исток абьюза в том, что настолько велик страх одиночества, что он заставляет терпеть вообще все, любые страдания. Но в действительности мы видим, что логически это несостоятельный исток. Можно найти кучу других способов, в общем, избавления от одиночества, менее опасных самих по себе. Потому что случаев, когда там друзья дерутся, все-таки намного меньше, чем когда один из супругов бьет другого. Ну, хотя бы на таком примитивном уровне.
Ну да, физической или опасности. По крайней мере, если друзья подрались, они потом разошлись по домам, и в целом вроде все нормально.
Поэтому, наверное, это тоже придется отвести как валидный фактор. Но, возможно, тут есть продуктивный момент в этой гипотезе. Хотя семья – это не единственная форма социальности, в широком смысле семья. Возможно, в этой особой социальности есть какая-то такая специфика, где есть дополнительная ценность. Есть ли у семейной формы общности преимущества по сравнению с дружеской, профессиональной и так далее формой общности?
Ну, доступность, может быть, людей в семье. Но если мы рассматриваем семью как люди, которые живут вместе, то они чисто физически более доступны, чем друзья, которые могут находиться где-нибудь. Хотя, конечно, в семье можно.
То есть вопрос только в экономии времени для контакта, то есть, чтобы встретиться с друзьями, мне нужно полчаса времени. Хорошо, можно сэкономить, можно их пригласить к себе. Вообще не потратишь на, собственно,
на... тебе 2 часа ночи понадобилось.
А если мне в 2 часа ночи понадобилась дружба, я что, буду будить свою жену и говорить, ну-ка, дружи со мной?
Да.
Согласитесь, технически не очень совершенно. Кажется, что функционально нету отличия от такого, вот именно по этому критерию доступности. Я думаю, тут доступность может быть в другом смысле. Мне говорил один из моих знакомых, с которым мы на эту тему беседовали, что семья более доступна в смысле технологии ее создания. И в этом есть резон, потому что семья – это единственная форма социальности, которая процедурно опосредована. Например, дружба процедурно вообще не опосредована. Непонятно, к кому обращаться, какое заявление писать, какой обряд пройти, чтобы подружиться с кем-то. И то же самое все остальные группы. Все остальные группы как бы более сложно складываются. А семья как бы проще складывается. Но мы же понимаем, что это тоже не так. Да? И что, чтобы реальная семья сложилась как общность, это ничуть не проще, чем дружба. Формально это проще. Вот мы сходили в ЗАГС, отпраздновали свадьбу, все со следующего дня мы общность. Но мы же знаем очень много случаев, когда в семье нет подлинной общности. Когда люди остаются одинокими даже в семье.
Да. Может быть, взять пример наших друзей, попробовать разобрать, потому что, у меня нет своего друзья. Вот, допустим, мы общались на выезде с семейными парами. Одной парой и другой
союзом.
Я не понимаю, что на какую ужасную реальность намекает Саша своим смехом.
Ну хорошо, я имею в виду представителей семей.
Представителей семей, более широко представителей. Так, еще вопрос?
Ну вопрос в том, наблюдая за их взаимодействием, видим ли мы
Обмен ресурсами.
Да.
Ну, я бы сказал, что в этих случаях скорее я вижу какие-то общесоциальные потребности. И, честно говоря, как бы мало гендерной специфики. Есть очень ярко выраженные межличностные отличия, но нет представления, что это речь идет вот именно о каких-то сугубо мужских и женских ресурсах. Вот в этих случаях.
Ой, да.
Ну, то есть, попросту говоря, они могли бы местами.
Да.
Они могли бы партнерами поменяться. Боже, что я говорю? Могли бы. Но я не призываю к этому. Но и не отговариваю.
Ну да, в целом могли бы. Так, хорошо. Тогда что нам делать? Есть еще.
Ну, смотри, давайте отталкиваться вот от чего. Для огромного количества женщин пребывание без мужчины является проблемой. Хотя бы субъективно. Не для всех, конечно. Может быть, даже не для большинства, но для большого количества. Следовательно, они хотя бы субъективно усматривают какой-то незаменимый ресурс, который мы пока не обнаружили, я думаю. Если исходить из презумпции психической и интеллектуальной состоятельности. Потому что пока мы видим скорее фантомные мотивы, или недифференцированные мотивы, которые удовлетворяются не только этим способом. Что же удовлетворяется именно этим способом? Я думаю, мы подбираемся к этому.
Подбираемся медленно.
Медленно, да. Эстонская. Подбирательство.
Подбирательство.
Операция, которая идет 10 лет. Потому что год я искал в карты. Полгода я его мыл. Четыре месяца я проверял, да хорошо ли я его помыл. Потом понял, что плохо, и стал мыть его второй раз.
Слушай, ты похож на ОКР какой-то.
Да. Я тоже так подумал.
Я.
И ОКР распробуется как очень качественная работа. Так, хорошо, давайте. Слушай, давай, Саш, еще какие методы выдвижения гипотез мы знаем после семинаров?
Так.
Мы через систему заходили, давайте зайдем через антиномию.
Да,
антиномия. Например, антиномия, вертикаль, горизонталь. Нет ли такого ощущения, что женщина склонна к горизонтальности, а мужчина к горизонтальности?
Ты женщина полежать?
Ну, социально.
Я тут полежу.
Не, ну в целом, кстати, если следить за нашими практиками, особенно когда мы вот в такой уютной атмосфере типа дома.
Типа электрички.
Нет, не электрички. То действительно есть у женщин больше склонности полежать. Ты заметила, Полина?
Да. Женщины чаще растягивают ноги.
Да. И валяются на диванах.
Валяются на диванах.
Ну вот такое.
Ну, я даже не про это немножко говорю, а про вертикаль и горизонталь как типы сознания. То есть все-таки, ну, как кажется, опять же, в среднем у женщин хуже с приоритетами обстоит дело, чем у мужчин. Хуже с иерархией.
Но опять же, возвращается вопрос, а нафиг это надо?
Нафиг это надо, потому что все-таки иерархичность — это неустранимый аспект реальности. И если тебе не достает иерархичности, то ее нужно где-то добирать, потому что иначе ты не изоморфно макроструктуре. Я надеюсь, это понятно. Особенно нашим слушателям из больницы Тихона. А мы... это все пациенты.
Мы поняли ОКР, но...
Вот. Ну, иначе говоря, то есть, если ты обладаешь ярко выраженным горизонтальным типом сознания, то если у тебя нет источника вертикали, то это влечет определенные издержки. Ну, например, трудно делать выбор.
Ну, кстати, наблюдения показывают, что, ну, по крайней мере, сейчас у женщин нет с этим проблем. Скорее, наоборот. Да, там делать выбор, определяться.
Ну, соответственно, и отсюда как раз, мне кажется, хорошее следствие. Что значит таким женщинам, а у мужчин взять нечего. Ну, точно так же, как, вероятно, если обращаться к предыдущему подкасту, ну, если мужчина, как женщина, умеет ловко из режима власти переходить в режим подчинения, то, может быть, ему и женщина не нужна особо. Он сам это все умеет.
Сам себя подчиняет?
Нет, он просто, попадая в разные ситуации, он занимает позицию то мужскую, то женскую, то мужскую, то женскую. Так и здесь. Если женщина умеет переключаться с вертикали на горизонталь, то по большому счету она сама себе мужчина. Ну, то есть сама себе мужчина, это не значит, что она себя должна обслуживать во всех отношениях. А я не призываю, но не отговариваю. Речь идет просто о том, что она, попадая в разные социальные ситуации, может полноценно реализоваться в разных качествах, без относительно того, с кем она имеет дело, с мужчинами или с женщинами.
Да. Ну тогда, тогда объясняется, почему есть некий кризис. То есть как будто бы у людей есть идея, что нужно там мужчине или женщину, а женщине мужчину. А зачем?
Нет, ну это идея, да, эта идея явно несостоятельная. Хотя бы потому, что она слишком старая, а любая слишком старая идея всегда рискует что? Тратить свою актуальность, да, потому что меняются обстоятельства. И если Лев Николаевич Толстой, которого мы очень уважаем, и с могилы которого, собственно, едем, наверняка сказал бы, чтобы попасть из Ясной Поляны в Москву, нужно запрячь лошадей, то сегодня мы не запрягаем уже лошадей. И человек, который требовал бы на лошадях его отвезти, а не на такси, в Тулу, вызвал бы, конечно, наверное, радость арендаторов лошадей, но недоумение остальных.
Так и здесь. Мне кажется, у тебя прям есть желание скататься на лошадях куда-нибудь.
Ну, скататься, а слово «скот». Нет, я, кстати, совершенно не хочу. Спасибо, Саша, за предложение. Вот, поэтому, видимо, нужно признать, что можно обойтись мужчине без женщины, женщине без мужчины. Ну, в этом смысле, о котором мы обсуждаем, я сейчас не говорю там про физиологические какие-то потребности.
А может быть, вот такой еще вопрос. Допустим, ну, в современном мире какого-то такого требования к тому, чтобы находиться в строго иерархичной системе, в общем, нет. То есть это не обязательно.
Да.
Вот. Но, возможно, есть какие-то практики или особенности, которые делают это не то, что необходимо, но полезно.
Ну, например, это любые, опять возвращаемся к этой теме, любые властные институты. Но, опять же, соответственно, если женщина освоила весь диапазон возможностей, в том числе вертикальных, ей легко. А да. Если нет, тогда ей нужен посредник в лице мужчины. Ну, это, знаешь, вот такой тип девочек, которые говорят, ой, милый, пожалуйста, заплати там за, эти, за квартиру, а то я не знаю, как вот Сбербанк онлайном пользоваться, госуслуги, я не знаю, как они работают, зайди просто на госуслуги, загранпаспорт закажи нам и так далее. И это не кокетство, а это реально какая-то отрыв в сочетании, как бы, столкновений с вертикальными институтами.
О, да, это мне знакомо. Ну, я обычно как раз вообще же таким вопросом не занимаюсь. Но тут, правда, есть такой момент, хотя это, наверное, тоже относится, что обычно ты ищешь какого-нибудь человека, который в этом разбирается.
Ну, так вот, это оно и есть.
Да, да, да.
Конечно, так мы об этом и говорим.
Да, да, да.
Вот это мужчина и может дать женщине.
Класс.
Единственное, конечно, опять же вопрос, нужно ли иметь одного постоянного мальчика или любой подойдет, так сказать, бегающий вокруг. Но опять, мы же сейчас не говорим о мужчине персонально.
Да.
Я думаю, никакой мужчина персонально, никакой женщине персональное никогда не нужно, ничего он дать ей не может.
Вот, а тогда, получается, если таких мальчиков мало вокруг, то приходится закрепляться.
Ну, в принципе, не то, что приходится, ты все равно можешь чередовать. Но, видимо, весь вопрос в том, всегда ли рядом окажется,
ну, да,
когда понадобится. А если ты его привязала таким образом к себе, что он как бы постоянно в твоем распоряжении. Кстати, именно поэтому многие жены удивляют меня тем, что они пытаются контролировать, где находится муж пространственно в тот или иной момент времени, и, допустим, ограничивать его передвижение тем, что он обязан быть дома в определенное время. Что с точки зрения права выглядит совершенно нонсенсом, учитывая свободу передвижения. Ну и с точки зрения культуры современной, с ее мобильностью, тоже выглядит очень странно.
Да.
Но интенции такие существуют. Видимо, на тот случай, что если вдруг понадобится срочно, а его нет, там он не обращается.
Да, хорошо. Так. Давайте, может, еще какую-нибудь возьмем?
Ну, давайте, да.
Какие у нас еще там
были? Ну, давайте прошлое, будущее.
Прошлое, о.
Возможно, мужчина связан... Ну, кстати, это немножко упоминалось в предыдущей беседе, с каким-то представлением о будущем. То есть, что мужчина, он как бы умеет управлять будущим. Ну, поэтому так модно именно у женщин строить на мужчин планы. Я что-то не встречал ни одного мужчины, который строит планы на женщин.
Не, есть такие.
Есть такие, да. Потому что обычно, когда я вижу как бы, мужской модус по отношению к женщине, это какой-то чисто потребительский модус, типа, о, классная тёлка, вот, надо. Женщины обычно говорят, ой, у нас, а они обычно свои планы распространяют на своего партнера, и говорят, ой, у нас столько планов, мы вот хотим ипотеку, мы хотим детей, мы хотим поехать на ЛАГ, мы хотим то, мы хотим все, мы хотим учить испанский и так далее. Ну, то есть кажется, что мышление женщины более проективно в этом отношении, чем у мужчины.
Ну а тогда, а мужчина что дает? Возможность реализовать этот проект?
Ну, он дает, как я понимаю, в этом, как бы, в этом мотивационном разрезе, он дает как бы доступ вот, к будущему. Как будто у него ключи от будущего есть, понимаешь?
Но это ведь неправда?
Не знаю, может быть, и правда. Ну, то, что называется волей. Да? То есть он может, мужчина может принять решение. Женщина, знаете, как говорят, вот эта ненавистная мне, конечно, совершенно старинная идея, а мужчина – это голова, а женщина – это шея. Типа, куда женщина повернула, туда голова и смотрит. Да, то есть, как будто бы женщина, ну, она не может, она не умеет, а мужчина вот умеет, но зато женщина может на него повлиять, чтобы он сделал правильно. И, кстати, во многих семьях эта модель действительно работает. И жена является своеобразным серым кардиналом, который сам решение не принимает, но постоянно подталкивает.
Это вот, да, французская модель.
Да. Да. Но, конечно, чисто фактически мы понимаем, что, наверное, нету такой гендерной привязки, и реально любая женщина способна сама принять какие хочет решения. Единственное, что многие не хотят этого. Тут мы имеем дело с реальностью желаний, которые ты интересуешься, изучаешь, а реальность желаний вообще-то не менее сильная, чем реальность фактов. Поэтому при нежелании, например, заниматься будущим, мужчина становится реальным вполне ресурсом, на который просто перелагается ответственность за это будущее. Почему нет? Это может, такое вполне может работать. Но это, знаешь, в духе. Мне нужен болгарин, чтобы быть посуду. Но ты сама можешь быть посуду. Ну, я могу, но не хочу. Но болгарин тоже не хочет. Так тоже его спросим.
А как назвать такой ресурс? Склад, что ли, какой?
А?
Склад? То есть, если я что-то перекладываю. Получается, что мужчина становится каким-то сундучком, куда можно что-то положить.
Нет, я думаю, это скорее вешалка. Мужчина – это вешалка, на которую можно что-то навесить, пока не нужно, когда надо забрать.
Ой, как раз здорово все развивается.
Да, не говори. Особенно для мужчины.
Пицца?
Да, я вижу, что ты проголодалась. Пицца.
Следующая остановка.
Жаль, открывается дверь, вот она такая пицца огромная. Но есть плохие новости. По такой погоде она будет замерзшая.
И грязь.
Это мороженое.
И грязь.
Да. Ну вот несколько мы нашли. получается.
Да, может, у кого-то есть что добавить, какие-то вопросы.
Часто что-нибудь вешается для мужчин?
Ну, кстати, варит скорее да.
Варит, да, конечно.
Куда я вешу?
Ну, это делаешь это как бы скорее не очень, не очень заметно. Хотя в последнее время меньше, но я меньше это наблюдаю. Я помню, кто-то в прошлом году, когда мы ездили в Кострому, заметил, что кто-то постоянно несет вареные вещи. Причем несут вареные вещи не женщины почему-то.
Да. Но у нас в этом выезде было не очень много. А где были мужчины эти? Московские?
Ну, московские мужчины, вы же понимаете.
Ну, они как бы все...
Они все заняты.
Заняты, да. У нас, получается, был один человек, который был за все практически ответственным. Кстати, ты заметил, что реально мы так и делали.
Да. Это была его инициатива.
Ну, конечно.
Конечно, так, именно так и надо. Вот. Да. Надо, чтобы вешалка сама просила, не повесьте что-нибудь. Так она и попросит, иначе она себя как вешалка не сможет реализовать.
Ой, как нехорошо. Какие мы ужасные.
Да нормально. Я же говорил, у нас будет второй подкаст с феминистским обзором. Да. Потому что вы же знаете, я сам феминист. Я все жду, когда наступит женское господство, чтобы мне дали какую-нибудь медаль. Когда был патриархат, а я уже тогда вот выступал за правильность.
Потому что ты, я прогнозирую, что феминизм будет актуальным в ближайшем?
Нет, потому что за феминизмом правда. А будет ли он актуален или нет, я готов потерпеть.
Красота.
Вот такие дела. Так что думайте, ребята, и девчата. Но не увлекайтесь особо. В меру все.